Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу «Московские школы кино». Цикл, который мы завершаем этим показом, посвящен ученикам Сергея Михайловича Павгику 1932-37 годов. И сегодня у нас, наверное, самый необычный показ в этом цикле. Показ, который первоначально не планировался и возник немножечко стихийно. И он не совсем получится таким, как мы его задумывали, по одной простой причине, потому что фильм «Варежки», который сделал Натан Любошиц вместе с Павлом Армановым в блокадном Ленинграде в 1942 году, и который первоначально, выдачу копии которого Госфильмофонд там подтвердил, в результате в среду, когда мы уже должны были ехать получать копию, нам сказали, что копию нам не дадут, потому что хотя это фильм звуковой, нету звуковой копии в Госфильмофонде, и вообще это единственная копия, которая не выдается. Я думаю, что, наверное, все-таки есть звуковой негатив, по крайней мере, мы надеемся на это, и рано или поздно мы с вами фильм «Варежки» увидим, пока его практически никто не видел, кроме Петра Багрова, который несколько лет назад его посмотрел и рекомендовал нам именно его вставить в программу. Именно в связи с этими обстоятельствами наша программа претерпела изменения, за что мы приносим извинения, но это такие объективные изменения. И теперь она посвящена не одному герою, Натану Любошицу, но и еще одному ученику Сергея Михайловича Эйзенштейна, Дмитрию Варламову. Очень смешно, я так подумал, что Дмитрия почему-то называли не то, а Натана называли нота. Вот у нас сегодня программа про не то и ноту. И я очень рад представить историка кино Наталью Рябчикову, которая является инициатором этого показа. Она скажет несколько слов вступительных об этих двух наших сегодняшних героев. И после этого мы будем смотреть фильмы, о чем я еще скажу, предваряя непосредственно показы фильма. Пожалуйста, Наташа.
Добрый день. Да, я была инициатором показа фильмов Любошица, вернее, даже как-то просто включение хоть чего-то из его довольно большого послужного списка, так скажем, в эту ретроспективу, несмотря на то, что имя его не скажет ничего не только простому любителю кино, но и большинству киноведов. Если вы читали или видели такую старую книжку, которая называется «На уроках Эйзенштейна», которую написал его ассистент по ГИХу Владимир Нижний на основе лекций Эйзенштейна, а вот в этой группе, несмотря на то, что книжки, они укороченными фамилиями выведены, присутствует Натан Любошиц, который активно участвует в дискуссиях, в этой работе 20-голового режиссера, как Эйзенштейн называл ее. И вот готовя новое издание этой книжки, расшифровывая фамилии, пытаясь написать какие-то биографические такие небольшие эссе о студентах этой группы, может быть, самой знаменитой группы Эйзенштейна, несмотря на то, что мало кто из них стал знаменит сам по себе своими фильмами, я наткнулась на удивительный факт, что мы для многих из них не знаем даже даты смерти. Даты рождения можно установить по личным делам, которые остались в ГИКе. Можем увидеть их лица молодые, которые остались на этих фотокарточках в личных делах. Но ни справочники кинематографические российские, ни интернет всезнающий не может нам указать простую дату смерти для довольно значительного количества учеников Эйзенштейна. И что мы знали про Натана Любошица? Что он закончил в 1936 году, что он отправился работать в родной Минск ассистентом у режиссера Бруно Шребера на фильме «Будни», который вышел в 1940 году. Мы знали, что потом он работал в блокадном Ленинграде и после войны оказался на Литовской киностудии. И вот там его следы как бы терялись в истории отечественного кино, в истории советского кино. И оказалось, что это, в общем, простая такая наша разобщенность киноведческая, уже постсоветская, скажем так. И мне очень помогла моя коллега Лина Канасканти Янчорине, которая, в общем, просто сказала мне, как пишется «Нота Любошиц» по-литовски. И вот это написание выдало довольно значительное количество каких-то словарных статей о нем. И это написание выдало огромное количество фильмов его, которые находятся в интернете даже, вполне в открытом доступе. Любошиц после того, как После войны он очень много поработал в Минске, отправился вместе с небольшим таким десантом начинать литовскую советскую кинематографию. И на протяжении где-то лет 20 он сделал более 200 выпусков как режиссер киножурнала «Советская Литва». Вот эти киножурналы сейчас можно посмотреть, и замечательный проект литовский, который выкладывает это документальное наследие в интернет. Он также снимал множество фильмов о сельском хозяйстве, за которые получал призы не только в Советском Союзе, но и в дружественной нам Венгрии, например. Более того, в 1976 году Нотто Любошиц, как его называли в Литве, стал заслуженным деятелем культуры Литвы. И самое замечательное, естественно, что можно узнать теперь дату смерти. И я очень рада, что мы на сегодня проводим этот показ. Случайно получилось, но буквально через 6 дней, 12 октября, будет 20-летие со дня смерти Натана Любошиц. То есть он умер всего в 98 году, в возрасте практически 90 лет. И вот эта долгая-долгая жизнь, которая была очень насыщенной, с одной стороны, а с другой стороны, как-то нам неизвестны, и значит, киноведам неизвестны, она, мне кажется, довольно характерна для истории советского кино. И характерна для многих студентов Эйзенштейна, которые подавали надежды, и потом как-то эти надежды по различным причинам, по многим причинам, оказались неосуществленными. Так как мы сегодня варежки посмотреть не сможем, я немного расскажу и о варежках, собственно, как этот фильм появился. И почему, может быть, нет его доступных для просмотра копий. Значит, как я сказала, Любошиц отправился после окончания института в Минск. Работая ассистентом, он пытался писать сценарий, он всегда чувствовал себе такую романтическую жилку и даже признавался Эйзенштейну в этом. Эйзенштейн его успокаивал, что романтизм, если только это не такой немецкого толка 19 века романтизм, он вполне достоин того, чтобы быть включенным в рамки соцреализма, что романтизм — это, в общем, даже хорошо. Но пока незаметно, говорил Эйзенштейн о Любошице в студенческих работах. После окончания института Натан Любошиц пытался писать сценарии, но каждый раз их как-то заворачивали, причем по причинам противоположным, скажем так. Сначала он решил написал сценарий о гражданской войне, о курсантах, которые слушают призы Ленина и отправляются на польский фронт воевать за новую Советскую Россию. Сценарий не пошел, потому что сказали, что нам не нужны сейчас военные фильмы никакие, исторические. Нет, нам нужно больше веселых ребят. В следующем Любошиц написал комедию. Правда, комедия опять с военным уклоном. О парашютистах, это он описывает сам уже после, которые участвуют в военных играх и парашютируются на собственный же завод в рамках этих военных. Довольно характерный сюжет для конца 30-х. И этот сценарий тоже не пошел в производство, потому что сказали, не может такого быть, что даже в игре военной, даже не настоящие враги, а как бы псевдовраги, могут каким-то образом попасть на советский завод. Сценарий не пошел. Соответственно, в 41-м году, летом, Любошица в Минске застала война. Он выбрался из горящего города, добрался до Ленинграда и попал в Ленинград как раз к началу блокады. Весь Ленфильм, все ленинградские кинематографисты должны были эвакуироваться. В конце августа был подписан приказ об этом. Собрали эшелон, в котором должны были везти и все оборудование Ленфильма, и пленку, фильм и так далее. И, собственно, сами должны ехать были кинематографисты. Так же, как москвичи уехали на огромном поезде в Алмату. Но к тому времени, когда эшелон готов был отправляться, дорога уже была перекрыта, поэтому он никуда не пошел тогда. Оборудование вывозили с большим трудом, об этом тоже есть мемуары замечательные, в основном самолетами, очень постепенно. Соответственно, главных ленфильмовцев вывозили тоже самолетами, еще тогда осенью. Например, как братьев Васильевых, например, да? Такие золотые имена, которые должны дальше снимать уже в Средней Азии. Любошиц, естественно, в этот список не попадал в любом случае на эвакуацию, поэтому он остался как простые рабочие Ленфильма, как актеры некоторые, остался в Ленинграде. И был назначен осенью начальником обороны объекта Ленфильм. То есть фильмовцы дежурили, в общем, жили все уже на студии, потому что в городе было тяжело. И он пишет в воспоминаниях, что сначала они все собирались в столовой ленфильмовской, где ели, значит, дрожжевой суп с маленькой вермишелинкой, но в октябре не стало и этого, остался только сухой паёк. И вот в это время Любошев прочитал в газете небольшой рассказ, такой эссе, очерк, о том, что девушки, посылая, девушки-работницы, посылая посылки в действующую армию, солдатам советским, одна из них послала барышни, на которых была сделана надпись «Самому храброму». И Любошев подумал, а если показать военных, как они могут решить, кому достанутся эти варежки? Была хорошая такая небольшая история, подумал он. Был написан сценарий, вот осенью, зимой, самый тяжелый, 41-42 года он писался. И весной 42 года им удалось получить разрешение на съемки фильма. Это должна была быть, все называют ее короткометражкой, но это на самом деле средняя метражка, скажем так, 40 минут, по-моему, она там. Да, то есть это уже наполовину, так скажем, полнометражный фильм. Причем никакой связи с Москвой, с киноначальством не было у ленинградцев. Поэтому это была картина, которая была сделана без приказа комитета, без какого-то разрешения. Значит, нужно было снимать моряков Балтфлота. Соответственно, весной 42 года они смогли это сделать, кинографисты. Так как Любошец был инициатором этого замысла, и был партийцем, и даже в самые тяжелые дни вел еще кружок политической информации для охраны ленфильма. Представьте себе это. И он был назначен режиссером, но так как ни одного фильма до этого ничего не снял, к нему был назначен как бы второй режиссер, Павел Арманд, который в 30-е годы уже снимал, и считался как бы профессионалом, который будет руководить. При этом, если почитать мемуары Любошица, оказывается, что когда они уже выехали, собственно, на съемки, Арманд тяжело заболел. Естественно, они выехали из осажденного Ленинграда к морякам, и сначала нужно было даже немножко откормиться, чтобы вообще как-то появляться там, актером, допустим, на экране. Арманд заболел, поэтому, собственно, всю съемку вел сам Любошиц. Но у них был замечательный оператор Вячеслав Горданов, который один из главных представителей такой ленинградской школы операторского мастерства, который снимал Петра Первого, работал вообще с Владимиром Петровым, режиссером, занимался цветным кино ранним. Вот Горданов был у них оператором. То есть это была абсолютно профессиональная работа с актерами театральными в основном, у которых тоже был какой-то опыт в кино. А маленькую роль играл знаменитый театральный актер, классический, Горин Галиинов. И съемки были произведены вот как раз весной 42 года. В мае они вернулись, группа вернулась в Ленинград. Дальше в воспоминаниях Любошева такая тоже довольно характерная фраза. Жизнь возвращалась в городе постепенно к в норму, уже открыли дорогу жизни. С улиц убрали трупы, снова запустили трамвай. Вот опять же те условия, в которых этот фильм снимался. Дальше заканчивали фильм уже в Ленинграде. Павел Арманд и его жена Вера написали к фильму и музыку. И герои там играют в землянке, например, как в фильме «Два бойца», я себе представляю, песню про Ленинград и про защиту страны. Вот. А, собственно, история, которую фильм рассказывает, она получилась такая, что приходят варежки, и приходят с варежками фотографии девушки. И один из бойцов, который только что сходил в успешную разведку, получает эти варежки и эту фотографию. А другой боец ему говорит: «Ты варежки забери, но дай, пожалуйста, фотографию мне. Ты же жена, зачем тебе фотография?» Тот говорит: «Нет, нет, для комплекта». Это вот если вдруг нужно будет делать звуковую дорожку, часть текста, в общем, есть. И, значит, потом эти двое солдат идут в атаку, вернее, они идут со своим взводом, но так получается, что обоих ранят. И тот, который не получил фотографию, все-таки вывозит того, который получил ее, обратно к своим тылу, оба попадают в госпиталь. Но перед этим, значит, человек, который изначально забрал варежки фотографию, дает их своему другу, говорит: вот теперь все-таки ты сам храбрый. И в госпитале та девушка, которая, естественно, послала варежки, оказывается медсестрой, и видит эти варежки на руках солдата, вот, открывает глаза и говорит: «Галя, это ты». И, в общем, мы можем предложить себе хэппи-энд для весны 42-го года. Фильм был просмотрен тогда же в Ленинграде. В частности, то, что название было установлено варежкой, сначала назывался «Самому храбрым», «Самый храбрый». Название предложил поменять знаменитый драматург Всеволод Вишневский, который сказал, что как моряк и как драматург он фильм одобряет, типажи матросов одобряет. Может быть, конечно, там дистрофия на экране видна слишком сильно, но уж ничего поделать нельзя, может быть, зритель не заметит, но все очень хорошо, но поменяйте название, потому что «Самый храбрый» все-таки немножечко чересчур претенциозно для такого маленького фильма. И Любошец повез фильм в Москву, еще не утвержденный, вообще как бы не проходящий никаким планом. И в то время, когда в Средней Азии большие студии еще только разворачивали работу, начинали активно устраиваться, обустраиваться и работать, в том числе Эйзенштейн активно начинал делать «Ивана Грозного», в Ленинграде они уже успели сделать вот этот маленький художественный фильм, и был еще маленький научный фильм, который тогда же был продемонстрирован. И тогда уже весной 1942 года фильм был размножен и разослан по частям и по кинотеатрам, но вот дальше, естественно, его судьба оказалась такой незавидной, потому что, несмотря на то, что он сохранился, в отличие от некоторых ленфильмовских фильмов, которые за время блокады погибли, особенно ранние фильмы 20-х годов, этот фильм как бы не был потом показан, и в карьере Любошица тоже не вывел его как бы на новый уровень, да, на уровень режиссера-постановщика. Когда он приехал в Вильнюс, там нужно было сначала делать, опять же, хроникальное кино, документальное кино. Когда в 1953 году они попытались сделать короткометражный все-таки художественный фильм, комедию о коллективном хозяйстве, оказалось, что сценарий, в общем, неудачен, но выяснилось это только после того, как уже фильм был практически снят. У Любошица там тоже был соавтор, театральный режиссер, но фильм был закрыт. В результате он вообще не вышел на экран, назывался «Ой, вы грибы, грибы». И у Лины замечательно есть как бы исследование того, почему, как все друг друга обвиняли в том, что же случилось, почему фильм был начат, но не сделан. И в конце концов сошлись на том, что виноват был сценарий, и плохая техника, и то, что все это должно было делать очень быстро. В общем, вторая попытка постановки художественного фильма, еще менее, скажем так, удачная, чем первая. И дальше Любошица продолжает работать в уникальном документальном. Но тот фильм, который мы сегодня посмотрим, я специально отобрала, это не советская Литва, это не фильм про сельское хозяйство, хотя я приглашаю вас к просмотру этих фильмов самостоятельно. Это фильм, который называется «Север их дом», о Кольском полуострове, о молодых литовцах, которые, значит, по комсомольским путевкам, видимо, строят новые города и так далее на советском севере. И фильм 65-го года, очень маленький, 18 минут, но это вот классический такой фильм оттепели. Да? Оттепель изначально была как бы явлением климатическим, которое очень быстро повести Оренбурга и так далее, перешла в метафорический смысл. Да? Если в 20-е годы кадры ледокола означали, что вот сейчас начинается революция ледохода, простите, то, допустим, в фильме «Чухрая. Чистое небо» ледоход означает, что вот теплеет, теплеет. И вот как показать оттепель, если делать фильм о крайнем севере? Как показать потепление в обществе, потепление в кинематографе, если климатически и географически у тебя это никак не получается вообще. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на то, как там работает, допустим, камера, на то, насколько она становится мобильной по сравнению с фильмами, допустим, 40-х, 50-х, и документальных, и хроникальных, и художественных. Это видно на всех уровнях кинематографа. То, как там звучит за кадр. Закадровый текст, который, естественно, был обязательно в документальных фильмах, но как он смешивается со звуками, которые как бы вот прямая речь или пение, или просто музыка какая-то. Как вот это сочетание и те куски из жизни, те стороны жизни молодых литовцев на севере, те куски, которые выбирают Любошиц, как они работают на вот этот показ такого нового, оптимистичного советского общества. Вот это пока все про Любошиц, а потом я еще немножечко скажу про Варламова. Спасибо.
То есть мы сделаем паузу, да?
Да,
хорошо.
Тогда у нас будет пауза между показами. Сейчас мы смотрим фильм «Натан Любошцы». Я хочу поблагодарить за то, что нам очень оперативно помогло посольство Литовской Республики в Москве и советник по культуре Ингрида Гурита, которая сегодня будет нам помогать с переводом. Вы ее не видите, но вот я ей машу и передаю привет. А также Государственный архив Литовской Республики и Литовский культурный институт в получении копий и прав на показ вот этого небольшого фильма, о котором Наташа рассказывала. И в связи с тем, что как бы, ну, оригиналы, пленочные оригиналы хранятся в Литве, мы так быстро, по-моему, это единственный экземпляр, который не выдается. У нас, естественно, сегодня будет цифровая проекция, впрочем, как и проекция фильма, которого вы увидите после этого и снятого в гораздо более раннее, совсем геотепельное время, в довоенное, но об этом Наташа расскажет подробнее уже непосредственно перед началом второго фильма. А теперь мы начинаем.